Если бы вы были проповедником, и вам сказали проповедовать на 9 мая, о чем бы вы проповедовали? О Иисусе Христе. Естественно, проповедь моя будет очень созвучна с проповедью Юры. Друзья, сегодня особый день в истории не только нашей страны, в истории человечества. 65 лет победы над фашистской Германией и закончилось. 65 лет назад закончилась самая страшная война на Земле. Такой кровопролитной, жестокой войны наша планета еще не знала. И сейчас мы вспоминаем наших отцов, дедов, прадедов, которые положили свою жизнь, душу, ради того, чтобы вот сегодня, да, мы выглянули в окно, и над нашими головами было мирное небо, и если летали, то наши самолеты, как сегодня утром говорилось об этом. Друзья, всех, кого как-то коснулась война, здесь присутствующих, хотелось вам отдать такую дань, может быть, уважения, потому что действительно это были трудные времена. Я всех, как Юра уже говорил, поздравляю, потому что мы живем в этой стране, и мы наследники этой победы, можем так сказать. Поэтому поздравляю вас и с этим праздником, праздником Победы. И кроме того, что мы сегодня, может быть, чтим как-то, отмечаем этот праздник, конечно же, мы вспоминаем героев, какие-то подвиги, может быть, мы вспоминаем из истории, из школьной программы. Вспоминаем ту цену, которую пришлось заплатить за эту победу. Но, конечно же, хотелось нам вспомнить еще об одной войне, которая, к сожалению, продолжается до сих пор. Какая это война? Откуда вы знаете? Вы что, мы проповедь уже читали? Сергей Васильевич, не подсказывайте. Да, это духовная война. Ее еще никто не отменял. И хотя враг повержен, он посрамлен, все-таки он на свободе, и он пытается навредить человеческой душе. И кто же наш враг? Дьявол. Но тут уже подсказывают, и я вас огорчу, потому что у нас как минимум еще пару врагов. Поэтому проповедь моя носит название «Три врага». Сегодня мы узнаем, кто наши враги, узнаем их оружие, узнаем их тактику и посмотрим, как мы можем противостоять и одержать победу. Итак, Писание нам говорит о том, чтобы у нас в нашей жизни в духовной битве три врага. Мы ведем борьбу против дьявола, ну его сил зла, естественно, бесовских сил, против мира, это второй враг, и самое печальное против себя, точнее против своей старой ветхой природы. К сожалению, предатель сидит внутри нас. Друзья, нам нужно знать врага в лицо, потому что и, к сожалению, существует проблема, когда мы немножко не понимаем, кто наш враг, то происходит следующее. Сконцентрируя свое внимание на одном враге, на дьяволе, мы забываем то, что у нас существует еще наша ветхая природа. И, например, ну, не знаю, человек делает всякие попытки по поводу, без поводу изгонять бесов. Хотя там может быть уже ответственность человека и бесовского влияния нет. Или наоборот, человек упускает о том, что есть такой враг под названием мир, и внутри человек стирает границы, и в результате мир наполняет его со своими ценностями, и человек оказывается в плачевном состоянии, и он терпит поражение. Итак, начнем с врага номер один, с дьявола. Кто он? Кто такой дьявол? Ну, кто такой дьявол? Люцифер. Так, хорошо, кто он был? Наводящий вопрос. Падший ангел. Дьявол – это падший ангел. Кому он противостоит? Богу. А мы тут при чем? Ага, значит, и нам достается. Значит, дьявол ведет войну и против Бога, и против его детей, то есть против нас с вами. Какова его цель? У него есть цель, он наш враг. Враг ведет борьбу, ведет с какой-то целью. Победить. Что значит победить? Мы будем читать очень много сегодня мест из Священного Писания. Открываем Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Сергей Васильевич не подсказывает, он знает наизусть, что там записано. Идет прообраз овец, пастыря доброго и еще некой личности, которая носит название как вор. И в 10 главе 10 стих написано: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Вот цель дьявола. Цель дьявола, сатаны, он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И физически, и в духовном смысле. И у дьявола есть оружие. Каково его оружие? Обман. Правильно. Ложь. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Возвращаемся по Евангелию от Иоанна. 8 глава, 44 стих. Иисус обращается к людям, с которыми он беседует. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо им нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Он лжец по природе, поэтому пытается действовать всегда обманом. Он сеет семена сомнения, потом их поливает дождем такого недоверия и подозрений. Вопрос, подлинно ли сказал Бог, он звучит до сих пор в наших головах, в головах наших соседей, близких, наших соотечественников. К любому человеку звучит этот вопрос. Может быть, он несколько видоизменен, он может звучать по-другому. А уверены, что Бог есть? И такие мысли в голову приходят. А разве Библия достоверна? Может быть, это просто сборник каких-то мифов? Ну и такую мысль мы можем поймать у себя в голове. Ну, так все живут, а ты чем отличаешься? Ты что, хочешь быть белой вороной? И такие мысли приходят. И суть одна – обмануть человека. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 34 стих. 11 глава, 13-14 стих, простите, 2 послание к Коринфянам, сказано: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Друзья, и как следствие, дьявол предлагает человеку яд, смертоносный яд, но в очень красивой упаковке. Знаете, дьявол не ставит таблички, вот как, знаете, иногда есть таблички, по газонам не ходить. Или, например, на столбе написано: не влезай, убьет. У дьявола таких табличек нет. У него все можно. Пожалуйста, перелезай, пожалуйста, залезай. Есть рыбаки здесь у нас? Есть, да? Ну, любители рыбы, ладно. Что нужно для того, чтобы поймать рыбку? Ну, сначала удочка, крючок, но потом, естественно, и наживка. Да, чтобы она была отличная. И знаете, какой-то рыбке подойдет червячок, такой дождевой, да? Кому-то надо покормить мотыль, как там, не знаю, склонить правильно. Кого-то нужно на блесну ловить, да, рыбку побольше. Можно попробовать на хлеб. В детстве я пробовал даже на макуху. На макуху. Знаешь, что такое макуха? Нет? Это когда отжимают подсолнечник, а вот остается такой жмых, макуха, вот это что-то такое. Она очень пахнет маслом, и рыбки ее любят. Друзья, у дьявола для каждого действительно своя приманка. И что делает вот эта наживка? Она скрывает самый главный крючок. Потому что цель рыбака – поймать рыбу. И для этого он на крючок цепляет наживку. Второе послание Тимофея, 2 глава, 24-26. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 24-26 стихи. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Дьявол-то рыбак, он уловляет, и иногда не удочкой, а целыми сетями, в свою волю людей. И более того, помимо того, что он лжец, его оружие лжи, он этим оружием пользуется в самый неподходящий момент и неожиданно. Давайте историю. Сегодня день такой, победы. Когда началась Великая Отечественная война? Во сколько? Так в 6 или в 4? 4 часа утра без объявления войны. 6 часов утра была уже переписка с Молотова, беседа такая, не знаю, как там по телеграфу, Молотова с канцлером Германии, с представителем Германии, где там уже говорилось о том, что мы, да, объявляем войну. За 2 часа уже, как сегодня мы на первом служении слышали, в таком стихотворении есть, за 2 часа, естественно, фашистские войска были уже на территории СССР, уже бомбился Киев. После этого вдруг официально поступило сообщение, что объявлена война. Конечно, руководство этого как-то готовилось, не ожидало, что это так скоро будет. Был в школе изучали, да, секретный пакт о ненападении, который нарушила сторона с германской стороны. Это было неожиданно. Дьявол действует точно так же. Он подходит в самый неожиданный момент, когда мы его не ожидаем. Поэтому Слово Божие нас предупреждает. Если кто думает, что он стоит, берегись. Берегись, чтобы не упасть. Итак, есть дьявол. Он хочет украсть, убить, погубить. У него есть оружие, ложь. И как дьявол воздействует на людей? Как он пользуется этим оружием? Как вот, условно говоря, технически это происходит? Книга Деяний, 5 глава, 3 стих. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить истины земли?» Помните эту историю. Есть другой текст. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 2 стих. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его». Что мы видим? Мы видим из этих отрывков, что дьявол распространяет свое влияние на людей на уровне разума и мысли. Он посылает мысли в наш разум. От того, как мы отреагируем, отфильтруем или пропустим мысль, это уже наша забота. Я имею в виду не конкретно самого дьявола как личность, всю его, можно сказать, все силы зла, имеется в виду бесы, весь духовный мир зла. Есть другое воздействие. Евангелие от Луки, 8 глава, с 27 стиха. «Когда же вышел он, речь идет о Иисусе, на берег встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня. Умоляю тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разорвал узы и был гоним бесом в пустыне». Тут мы видим другую сторону, каким образом дьявол действует на человека. Он обладает человеком, его воля, и уже не человек, человек физически вроде человек, но он неуправляемый, он управляем бесами. Это прямое управление человеком силой зла. Можно говорить там о каких-то промежуточных вариантах, об обремененности духовной. Мы не будем возникать детали, но мы видим явно от мысли, которая просто пришла в нашу голову, до явного подчинения человека своей воле. Это так действуют силы зла на человека. Вопрос, как же победить этого врага? Послание Иакова, 4 глава, 6-7 стих. «Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Друзья, первый шаг, который помогает нам победить первого врага, дьявола, сатану, это покорность Богу. Нельзя противостоять дьяволу без покорности Богу. Вот почему, когда человек невозрожден, человек не может противостоять дьяволу. Дьявол смеется над ним, потому что этот человек его раб. Но хотел бы предупредить, что это касается христиан. Те христиане, которые не подчиняют свою жизнь Богу, это клиенты сатаны. Прямые клиенты сатаны. Библия предупреждает, не давайте место дьяволу. Мы же прекрасно знаем, чего хочет от нас Бог в нравственном смысле. Мы знаем Его заповеди. И речь идет просто о элементарном послушании Богу. Итак, первое. Шаг и первое оружие, которым можем противостоять дьяволу и победить его, это послушание Богу. Читаем дальше. Первое послание Петра, 5 глава, 8-9 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Мы уже это слышали. Что нужно делать? Уже потрезвились, уже пободрствовали. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями в вашем мире. Следующее орудие и способ, каким образом мы можем достичь победы над дьяволом, это твердая вера. Почему? Потому что оружие дьявола – это ложь, это обман. И мы можем отразить эту ложь и обман только твердой верой. Верой в Бога, верой в Его Слово. Откуда вера? Все знают, вера – это от слышания. А слышание? От Слова Божия. Всю ложь нужно побеждать истину, и истина – это Слово Божье. Самый быстрый и доступный способ иметь твердую веру – чтение, изучение и размышление над Словом Божьим, над Писанием. Писание внутри нас – это оружие против дьявола. И тот текст, который уже Юра упоминал, Ефесянам 6 глава с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителя тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злый и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которую вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Это небольшой такой итог. Тут говорится и о вере, и о всеоружии Божием. И заканчивает Павел следующим словом. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Следующее наше оружие против дьявола – это молитва. Мы вроде все можем, там, не знаю, иметь, но без молитвы нам будет сложно победить нашего первого врага дьявола. Потому что молитвой мы обращаемся к кому? Кому мы обращаемся в молитве? Богу. Кто Бог для нас? Вот для кого-то Спаситель, для кого-то уже Отец. Отец Небесный, мы Его дети. Мы вначале уже это выяснили. Дьявол ведет борьбу против Бога и против Его детей, то есть против нас с вами. И кому мы обращаемся за помощью? К нашему Отцу Небесному и обращаемся в молитве. Как звучит молитва «Отче наш»? Помните небольшой отрывок? «И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему, и дальше и не веди нас, но избавь нас от лукавого. Ту молитву, которую Иисус дал ученикам, как образец, когда ученики просили Его, научи нас молиться, Иисус это не упустил. Иисус сказал, вы должны молиться так-то, так-то, и в этой молитве должно быть прошение о защите от искушений и от избавления от этого врага, от лукавого, от дьявола, от сатаны. Это был первый враг, дьявол. Какой второй враг? Второй враг. Мир. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих говорит. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Здесь я немножко хотел уточнить. Слово «мир» в нашем русском языке несколько имеет значение. Мы сейчас говорим о мире не как вот о мирном существовании. Мы говорим о мире как о системе ценностей, которые существуют на планете Земля. Какова цель мира? Ну что же это враг? И тоже этот враг ведет ожесточенную борьбу с нами. Значит, у него есть какая-то тоже цель. Какая цель у мира? Обольщение. Мы об этом поговорим. Кто следит по Писанию, открывайте Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих. Иисус говорит о себе. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался...» Где? Во тьме. «Я свет, пришел куда? В мир. И всякий, чтобы всякий верующий в Меня не оставался...» Где? Во тьме. Цель мира... Цель врага номер два – держать людей во тьме. Держать людей во тьме. А вот теперь поговорим об оружии. Помните, да? Цель, оружие, тактика и как мы можем противостоять. Четыре пункта. Цель выяснили. Чем мир воюет против нас? Обольщение. Этот текст уже звучал, первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Заметьте, это не говорится о похотях людей, мы еще об этом коснемся, говорится о похоти этого мира, то, что в этом мире. Если мы немножко... Слова такие подберем, что значит похоть плоти? Это развращение. Что значит похоть очей? Это соблазн. Что значит гордость житейская? Это тщеславие. Если эти слова объединить, то получится обольщение. Действительно, оружие мира – это обольщение. Немножко посмотрел в словаре, что значит слово «обольщение», и наткнулся на словарь синонимов, и такой синонимичный ряд получился. Обольщение, синонимы. Находиться на ложном пути – заблуждаться, находиться на ложном... Так, понятно, не со мной общается. Смущаться, тешить себя иллюзиями, строить себе иллюзии, питать иллюзии, искушаться, идти по ложному пути, стоять на ложном пути, иметь неверное мнение, тешиться иллюзиями, соблазняться, прельщаться, совращаться, обманываться, ошибаться, принимать черное за белое. Это синонимы слова «обольщение». И действительно, это оружие мира. Третий пункт технический. Как это происходит? Как вот технический мир так вот может обольщать людей и нас с вами? Мы уже говорили о цели врага номер два – держать людей в мире. И поэтому мир полон соблазнов, искушений, которые дьявол предлагает человеку. И это очень роковой дуэт. Есть дьявол, который посылает соответствующие мысли. А есть мир, который предлагает, может сказать, такая площадка и плацдарм, где, куда наш взор обращает дьявол. Посмотри туда, посмотри сюда, зайди сюда, сделай это. И предлагает эти все возможности. Это площадка, это плацдарм. И человек, находясь во тьме, ведь задача и цель мира – держать человека во тьме, он живет в этом, не видя света, и думает, что это все нормально. И поэтому люди, живущие во тьме, мягко так сказать, косо смотрят на христиан, как немножко людей не очень нормальных, потому что они живут во тьме. И для них, может быть, то, в чем они живут, это нормально. Но мы знаем истину и понимаем, что мир лежит во тьме. И самое печальное, что обольщению поддаются христиане. Мы с вами. Ведь если мы стали христианами, что, враг мир перестал воевать с нами? Не тут-то было. Не тут-то было. И дьявол использует все. Для дьявола вот эта площадка мира начинается от развлечений, можно сказать, от индустрии развлечений и заканчивает до открытого поклонения сатане. И дьяволу хорошим подспорьем служит телевидение, интернет, киноиндустрия, музыка, мода, азартные игры, гороскопы, экстрасенсы и маги. От самого безобидного до прямого поклонения дьяволу. Все в этом мире дьявол использует для того, чтобы соблазнить, обольстить человека. Я сейчас не говорю о факте, можно, нельзя смотреть, это инструмент, и как мы этим пользуемся. Ну, имеется в виду, допустим, там, если говорить о телевидении, интернете. Но больше всего там грязи, чем чистоты. Вы это прекрасно понимаете и знаете. И технически, что происходит, когда мы смотрим телевизор, пользуемся интернетом и живем вот в этом мире? Послание апостола Павла Римлян, 12 глава, 2 стих сказано. «И не сообразуйтесь с веком сим». Мы еще вернемся к этому отрывку. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что человек может как-то сообразоваться с этим миром, с этим веком. И что это значит? Это значит, что мир в совокупности со всей вот этой площадкой, говорю, от развлечения, заканчивая открытым поклонением сатане, формирует шаблон и формирует мировоззрение человека. Понимаете, это не просто какая-то отдельная мысль от дьявола, там, украсть или не украсть, там, стукнуть, там, не стукнуть. Какое-то вот такое мимолетное, да, искушение. Это целая система ценностей, которая формируется на протяжении многих лет. Вот почему с самого детства, начиная, не знаю, с пеленок, очень многие мультики очень сомнительного происхождения и несут очень сомнительную информацию. Потому что дьявол питает детские сердца, питает подростков. И сейчас, занимаясь подростковым служением, немножко ужасаешься, потому что какие ценности? Ценности этого мира. Потому что пропитано все этим. В школе, друзья об этом говорят. И формируется у человека целая система мировоззрения. И поэтому техника или тактика, как вот воздействие происходит мира через различные средства, которые существуют, благодаря, может быть, даже прогрессу человеческому, дьявол использует, чтобы сформировать у человека мировоззрение. Это делает мир, но в совокупности с дьяволом. Ведь дьявол это все использует. Он использует мир. Это серьезный враг. Потому что если мы не будем бодрствовать, то потихоньку границы размываются. И вроде как бы это можно, и это не запрещается. А что не запрещается, то можно. И так далее. Мы подходим все больше и больше к пропасти, и в определенный момент мы уже не устоим. Как победить мир? Последний наш пункт. Ведь мы же настроены побеждать мир или быть побежденными миром? Какой у вас настрой? Побеждать? Хорошо. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Вы чувствуете, мы опять говорим о вере. Там мы говорили о твердой вере, которая противостоит дьяволу. Сейчас мы говорим о вере нашей, которая противостоит второму врагу миру. Где взять эту веру? Такой же порядок, вера от слышания, слышание от Слова Божия. 1 Иоанна – это первый пункт, способ нашего оружия борьбы против второго нашего врага, мира – это вера. Следующий момент, о котором я хотел сказать, это необходимость рождения свыше. Юра уже об этом говорил. 1 Иоанна, 5 глава, 5 стих. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий?» Кто не имеет рождения свыше, не способен никак противостоять дьяволу, ни тем более этому миру. Рано или поздно, какой бы человек положительный, не знаю, там, хороший бы не был, порядочный, в конечном счете битва будет проиграна, потому что человек формируется в этом мире, и он принимает мировоззрение этого мира. И я призываю всех тех, кто не решил этот вопрос, вопрос рождения свыше, вопрос примирения с Богом через покаяние, отнеситесь к этому серьезно. Потому что пока вы не с Богом, воздействует на вас дьявол, мир и прямым способом. И вы ничего с этим не сделаете, пока вы не будете под защитой Бога. Просто ничего, как бы вам ни хотелось своими собственными усилиями. И это серьезно. И мы уже читали этот стих, Римлян 12 глава 2 стих. Следующее оружие – вера, необходимость рождения свыше. И следующий пункт нашего оружия противостояния этому миру – это преобразование ума в соответствии с волей Божией. Мы первую часть этого уже стиха читали, да? «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Преобразование ума в соответствии с волей Божией. То есть сменить старую систему мировоззрения на новую. Знаете, этот процесс не всегда происходит за один день. Человек пришел, покаялся, примирился с Богом, он спасенный, он обновленный, но характер, может быть, еще остался тот же. Привычки еще остались те же. Реакция на раздражение осталась тоже. Та же реакция. То есть идет процесс преобразования. Это часть пути освящения, часть пути преобразования в образ Христа. Это процесс. Не всегда происходит все мгновенно. Потому что мы жили 25 лет, может быть, 17, а кто-то 40 лет в системе этого мира. И тут нам встретился Бог. И теперь нужно все, все, как мы жили, как мы думали, всю систему мировоззрения нашего нужно поменять. И это процесс. Он не дается за один день, но, опять же, самый простой способ узнать волю Божию и свое мировоззрение привести в соответствие с волей Божией, Писание, там все сказано. Его достаточно, чтобы вникнуть и преобразовать свою систему ценностей в соответствии с той системой ценностей, которую хочет Бог. Давайте вернемся к нашему Великой Отечественной войне. Вначале как развивались события? Красная армия сразу отдала отпор, и мы быстренько за пару лет справились с противником. Так было? Юра уже рассказывал, говорил, что нет, СССР не было готово к тому, чтобы отразить противника. Эта война затянулась на 5 лет. И когда-то был переломный момент. Говорят, что, возможно, этот момент, да, это при Сталинградской битве. И руководство страны, в частности, да, там Сталин и все вот советники понимали, что когда люди отступают, то система какая? Мы проигравшие, мы отступаем и терпим поражение. Это одно настроение, это одна система такого мировоззрения, на, в частности, на войну. И поэтому периодически руководство страны, может быть, вопреки здравому смыслу, делал какие-то попытки контрнаступлений, хотя, может, не хватало сил, понимал, что это контрнаступление, временная мера, противник гораздо силен. Но надо делать эти попытки, чтобы люди все равно почувствовали вкус победы, почувствовали вкус наступления. Это другое восприятие мира, это другое восприятие войны, что есть надежда на победу. И этот переломный момент наступил. Наступил при Сталинградской битве, когда был приказ. Он был не раз озвучен, возможно, уже когда-то Сталин об этом говорил. Ну, приказ простой, ни шагу назад. Все, тут все, точка, все, здесь ход войны изменяется. Здесь мы останавливаем врага, идем в наступление. Друзья, то же самое в нашей жизни. Мы не проигравшие, мы теперь дети Божии, мы теперь в лагере победителей. Иногда, знаете, дьявол нас, опять же, обманом, вот видите, этот роковой дуэт, обманом плюс системой ценностей, которую мир на нас наложил, мы думаем, как, это дьявол, это, а я тут, я человек, и что я могу сделать? Да, ничего ты не можешь сделать. Победа, вера наша, мы дети Божии, мы дети победителя. Иисус Христос поразил врага на кресте. Да, идут вот эти локальные войны, можно сказать, такие партизанские вылазки. Они очень жестокие, очень опасные. И мы попадаем под эту перестрелку. Но мы дети победителя. И нам нужно мыслить в соответствии с волей Божией, в соответствии с системой ценностей Бога. Еще одно оружие, которое помогает нам противостоять миру, это любовь к нашему Отцу. Знаете, иногда восприятие Бога, оно немножко по-разному у разных людей, даже христиан. Для кого-то Христос – это просто Спаситель. Это хорошо. Для кого-то это уже друг. Для кого-то Бог – это не просто судья, а для кого-то это уже Отец Небесный. Это очень важно, это развитие отношений с Богом. И Писание нам говорит, что мы не должны любить мир, а не того, что в мире. Кто любит мир, тот в том нет любви отчей. То есть, если бы обратно говорить, что чтобы не прельщаться этим миром, не обольщаться этим миром, у нас должна быть любовь к Отцу Небесному. Это развитие отношений. Очень часто мы на каком-то этапе останавливаемся. Да, Он Спаситель, да, Он меня спас, слава Богу, аллилуйя, Христос мой Спаситель, я буду в раю, я буду с Ним навеки. А что дальше? Друзья, помните, когда Христа спросили о заповеди, какая наибольшая заповедь? Иисус ответил, первое есть, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумом твоим и всей крепостью твоей. Я так добавлю, не к Писанию, а к мысли. Тогда не будет места для мира, не будет для места для этого мировоззрения, вот этой системы дьявольской. Не будет места, если наш разум, крепость, сила, все будет устремлено к нашему Небесному Отцу. Ну а теперь самое интересное. Мы подошли к самому интересному. Вам не жарко?
Нет.
Везет вам.
Толик, пожалуйста, немножко погромче, а то я просто...
Сделайте мне погромче. Самое интересное. Последний враг. Наша ветхая старая природа. Самое печальное, что предатель сидит действительно внутри нас. Понимаете, есть что-то в нас, что поддается на все происки дьявола и мира. Если бы в нас не было этого предателя, то что бы дьявол ни делал, какие бы он соблазны вокруг нас ни сделал, как бы он нас ни обманывал, как бы мир ни пытался нами завладеть и обольстить нас, все это было бы тщетно, если бы не было вот этого последнего врага. Вот это последнее предателя. Старая наша природа. Послание Ефесянам, 4 глава, 22 стих сказано, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Вас учили, это Ефесянам, 4 глава, ниже, вас учили, что нужно отказаться от того, что было свойственно вашему прежнему образу жизни. От ветхого человека в себе, которого губят обманчивые страсти. Это в новом переводе. И сливающего в обольстительных похотях, или которого губят обманчивые страсти. Вот этот обман дьявола, Вот эта вся система ценностей, на нее реагирует наш ветхий человек. Итак, начнем по порядку. Цель ветхого человека. Цель борьбы. Он воюет вместе, ну, он воюет против нас, против нового человека, новой природы. Какова цель ветхой природы? Цель дьявола — убить, украсть и погубить. Цель мира — держать людей во тьме. Цель ветхой природы. Она нечто похоже, как и мира. Держать человека в рабстве греха. Римлянам 6 глава 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Это начинает апостол Павел размышление о ветхой и новой природе. Кому мы отдаем себя в рабы? Итак, цель ветхой нашей старой природы – держать человека в рабстве греха, потому что человек пришел в этот мир – и он уже приходит греховен. Уже у него есть эта ветхая природа. И эта ветхая природа делает все для того, чтобы человек оставался в грехе. И у ветхой природы есть свое оружие. Какое оружие у ветхой природы? Чем воюет против нас наша собственная ветхая природа? Желаниями. Ближе, теплее. Громче говорите. Слабостью, правильно. Еще. Ленью. Отлично. Каждый своим. Вы все правильно говорите. Обобщите это слово. Похоть. Это похоть. Послание Иакова, 1 глава, 14-15 стих. «Но каждый искушается и увлекаясь, и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Похоть, именно похоть – оружие нашей ветхой природы против нас. Что такое похоть? Похоть – это непреодолимое желание чего-либо, страсть и вожделение. Именно похоть нас вот сдает с потрохами, как говорится, да, вот как город сдает предатель. Так наша похоть сдает нас вот искушению. Приходит искушение, и наша похоть, вот она, вылезла во всей своей красе. Именно благодаря похоти в нас формируется вот это ложное мировоззрение, мы поддаемся на уловки мира и обольщаемся. Это страстное, непреодолимое желание получить удовольствие сейчас, независимо от последствий. И как-то она действует. Как-то она технически действует, как-то вот этот процесс осуществляет. И как она действует? Это наш третий пункт по каждому из врагов. Мы их изучаем сегодня, чтобы им противостоять и победить их. Ефесянам 2 глава, 1-3 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя, что? Желание плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Ветхая природа, она использует наши естественные желания и потребности человека и разжигает их в чрезмерные. И это уже превращается в похоть. Вы замечаете, как враги вот... Тактика вообще наших врагов, она такая очень тонкая, но слава Богу, нам не безызвестны его умыслы, и Слово Божие нам сегодня открывает эти истины. Дьявол посылает мысль. Посмотри сюда. Мир – это как большая сеть, она создает площадку, куда смотреть. А ветхая природа с превеликим удовольствием на это реагирует, потому что это естественно для нашей природы. И знаете, дьявол для начала-то, он вообще-то ничего сверхъестественного не предлагает. Ну, давайте разберем простые примеры. Есть у каждого желание и потребность кушать. Все обедали? Нет, не все. Значит, есть желание покушать. Чрезмерное желание превращается в похоть, и обжорство уже грех. Есть желание пить Не только воду. Но мы так устроены. От одной воды, ну, как-то скучно. Мы пьем разные напитки. Сладкие, горькие. И желание попробовать что-то новое, а возможно погорячение в плане градусов, может привести уже к похоти, а эта похоть приводит к пьянству. Есть сексуальные желания, они заложены Богом. Бог создал нас такими потребностями и желаниями. Но чрезмерное сексуальное желание приводит к похоти. В результате человек пытается удовлетворить свои аппетиты сексуальные вне рамках Божьей заповеди. Это грех. И вообще, говоря о похоти, я когда смотрел определение, очень часто говорят вот о сексуальности человека. Человек похотливый, то есть в плане он неудержим в плане сексуальности. Есть, допустим, у нас потребность иметь уважение. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Это потребность, да, заложена Богом. Но чрезмерное такое желание приводит к стремлению к славе, к тщеславию, к власти. Появляются кумиры, фанаты. Это уже грех, потому что кумир занимает место Бога. А желание власти, опять же, одна из причин, которая привела ко Второй мировой войне, чтобы была одна нация, господствующая на земле. И люди стали исполнять желания того, кто захотел править миром. И это привело к войне. Понимаете, как действует, да, технически наш предатель? Конечно, его побуждают какие-то стимулы извне, это мир и дьявол, но это естественно для нас. И вопрос очень актуальный. Как же победить свою ветхую природу? Ведь она-то там сидит. И мы постоянно с ней ведем борьбу, пока Господь нас не заберет. Послание Галатам, апостола Павла, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Итак, самое лучшее средство, говорит Писание, это жизнь по духу. Ну что это значит практически? Вот я могу сказать, живите по духу. Скажете, аминь. Я скажу, что вы делаете для того, чтобы жить по духу? Что вы делаете, чтобы жить по духу? Вы живете по духу? Аминь, надо сказать. В новом переводе немножко мне понравилось точнее, я считаю, автор перевел этот же стих. «Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы». Понимаете, нужно жить так, как велит Дух. Откуда мы знаем, как велит нам Дух? Мы узнаем через общение с Духом, общением с Духом Святым. И опять же, самый простой способ. Через Слово Божие и молитву. Например, что говорит Дух Святой через свое Слово? «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть, Слово нас предупреждает, у вас есть попечение о плоти, у вас есть одежда, вы хотите одеваться, вы хотите кушать, у вас есть потребности, первый, второй, третий, это нормально, Бог заложил, но попечение о плоти не превращайте в похоти. Потому что это приводит уже к греху, и предатель нас сдает с потрохами. Друзья, вообще, как это возможно-то противостоять греху? Как это возможно жить по духу или так, как велит дух? Прочитаем большой отрывок, Римлянам 8 глава, 10 стихов, с 1 по 10. «Итак, ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Друзья, возможно жить по духу, возможно так, как велит Бог, даже если мы знаем, это возможно только если Дух Божий в нас. Мы опять возвращаемся к теме возрождения. Это еще одно средство, которое мы можем причислять против нашей собственной природы. Природе. Друзья, Дух, живущий в нас, воскрешает наш дух. Если так схематически показать, то мы жили, и Писание говорит, были мертвыми. У нас не было общения, связи с Богом. Духа Святого не было в нас. И мы исполняли наши вожделения, наши похоти. Когда Дух Святой поселяется в нас, у нас не нашими силами, но Его силой появляется способность противостоять своей ветхой природе. У нас появляется способность победить грех. Любой грех. Да, мы отчасти падаем, потому что не бодрствуем. Поэтому и звучит сегодня призыв постоянно, если вы внимательны, очень часто, чтобы наша вера была тверда. Куда мы? К молитве, к Писанию должны обращаться. Но, друзья, хотел бы еще несколько практических советов. Некоторые просто братья и сестры, которые посвятили время изучению, как бороться со своей собственной похотью, несколько дают практических советов. И уже Юра об этом говорил. Мы каждый знаем свое слабое место. Дьявол очень тактик, и он через свои мысли, своими способами искушает нас в той области, где мы наиболее слабы. Зачем ему бить, условно говоря, в стену защищенную, да, нашего условно такого города, нашего сердца, если мы прообраз такой сделаем, если есть там брешь уже или слабое место? Он будет бить слабое место, это естественно. Зачем ему сильно себя как-то переутруждать? И поэтому мы знаем это. Знаем каждый свои слабые места. И поэтому первый совет – просто избегайте искушений. Если у вас искушение встречается по пути на работу или обратно, ну измените маршрут. Ну выходите на другой станции метро, или идите пешком, или наоборот, едьте на троллейбусе. Если у вас искушение на работе, ну сделайте, если никак не избежать ни искушения, ну сделайте крайний шаг, ну увольтесь с работы. Уберите источник искушения. Если источник искушения у вас в доме, и это просто, не знаю, ну что-то, что, от чего можно избавиться, избавьтесь от этого. Зачем себя лишний раз подвергать искушению, если мы знаем, что я в этом слаб? Второй совет – это укрепляться духовно. Потому что кого мы кормим, тот и будет иметь силу. Если мы кормимся этим миром, то будет иметь силу ветхий человек. И тогда не удивляйтесь. Ну, вот не смог. Понятное дело. Потому что дух слаб, мы питались не силой духовной, да, от Господа, мы питались этим миром, да, поэтому не надо удивляться, если мы падаем. Укрепляйтесь духовно через молитву, через слово, через общение с братьями и сестрами, это очень важно. Очень важно общение иметь с братьями и сестрами. И последний такой совет в борьбе с собственной похотью против нашего ветхой природы. Имейте друга, наставника, духовного друга, наставника, которому вы могли быть подотчетны. Это касается всех возрастов. Друзья, когда мы не подотчетны, мы думаем, что ну, я сам по себе как-то справлюсь. Это очень нас подводит. Это такое, не знаю, самолюбие, может быть. Когда общаешься и открываешься, и есть такой старший духовный друг, то понимаешь, что, оказывается, ты не один в этой борьбе. Это раз. Во-вторых, у тебя есть подотчетность. Подотчетность, когда друг тебя может спросить, как ты вот в этой борьбе, ты побеждаешь или ты побежден? И это стимулирует победе. Это такие непростые советы к тому, о чем мы уже говорили, о чем говорит Писание в плане борьбы против нашей ветхой природы. Итак, подведем итоги. Блиц-опрос, зачет. Все проснулись? Достали конспекты, конспектами пользоваться можно. У нас на экзамене иногда разрешали, говорят, если вы приходите на экзамен, ну, некоторые очень строгие, надо выучить, да, никаких шпаргалок. А некоторые говорят, вы обязаны прийти со своими конспектами, имеете право пользоваться своими конспектами. Что наработал, ну, это ваш труд, поэтому можете пользоваться. Вот можно вам пользоваться. У нас есть три врага. Кто это? дьявол и старая ветхая природа. Цель дьявола – украсть, убить и погубить. Цель мира – держать во тьме. Цель ветхой природы – что последнее чаще всего не запоминается. Держать человека в рабстве греха. Оружие дьявола – ложь. Оружие мира – обольщение. Оружие ветхой природы – похоть. Итак, действие дьявола и мира осуществляется через мысли. Заметьте, я объединил, да? Два врага, дьявола и мира. Вот действие дьявола и мира технически, как оно осуществляется на нас, на нас, на нашу личность? Это от одиночных мыслей, которые приходят в нашу голову, до навязывания целой системы мировоззрения. От одиночной мысли в данный момент до навязывания целой системы мировоззрения, опять же, через всю индустрию, которая вокруг нас существует, благодаря техническому прогрессу, от моды, не знаю, развлечений, каких-то крайних проявлений поклонения сатане. Действие ветхой природы, как она действует? Она действует через наши желания, естественные наши желания и потребности человека, и вот усиливая их, превращает их в похоть. Понимаете, да, как действует мир и дьявол? От мысли до навязанной целой системе мировоззрения. И наш предатель действует благодаря нашим желаниям и потребностям естественным. И как победить всех этих врагов? Если объединить все, что мы по пунктам говорили, знаете, не все так даже сложно получится. Первое. Рождение свыше. Возрождение, рождение свыше нужен тот момент, когда Дух Святой поселяется в нас, мы становимся свои Богу. Это первый шаг. Мы свои Богу. Мы станем теперь победителей. Второй шаг – это пребывание в Слове. Третий шаг – пребывание в молитве. Потому что через слово и молитву это укрепляет нашу веру, наша вера становится твердой, которой мы можем противостоять, да, и миру, и дьяволу с его ложью. Спасибо. Пребывание в слове, пребывание в молитве помогает быть послушным Богу. Мы узнаем, что от нас хочет Бог. Это преобразовывает наш разум, слово и молитва, в соответствии с волей Божией, и меняется система ценностей этого мира на Божью систему ценностей. Друзья, знаете, нам кажется, что это очень известно и все банально. Ведь просто же, да? Что я нового сказал? Ничего нового не сказал. По сути говоря, покайся, читай Писание и молись. Друзья, ну знаете, я прошу вас, как некогда слуги умоляли Неймана пойти окунуться в Иордан 7 раз. Нейман противился, говорит, ну что, нет было другой реки где-то там у меня. Ведь это так просто и банально. Потому что он ожидал чего-то другое услышать. Друзья, вот когда-то слуги умоляли Неймана, Нейман послушался, окунулся 7 раз в Иордан и получил исцеление. Умоляю я вас, не пренебрегайте словом. Не пренебрегайте молитвой. Кто еще не примирился с Богом, сделайте этот шаг, это очень важно. Потому что если вы не с Богом, вы не свои Богу, на вас напрямую действует этот мир и дьявол. И ваша ветхая природа в полной ярости против вас работает. Молитесь, читайте Библию, будьте в этом постоянно. Аминь.